Говорит Радио Свобода. Надежде Савченко могут быть предъявлены обвинения в подготовке государственного переворота на Украине.
Такие заявления обязательно подкрепляются доказательствами. И насколько я знаю, такие доказательства и в Генеральной прокуратуре, и в СБУ есть.
Британия может заморозить находящиеся в стране активы российских чиновников и бизнесменов, близких к Кремлю, в ответ на отравление Сергея Скрипаля.
Предпринимать меры в отношении коррумпированных чиновников, мы пока не видим, что Англия что-то начала делать, хотя у нее есть действительно инструменты.
Москва стремится усилить свое влияние в Центральноафриканской Республике, традиционной зоне интересов Франции.
Центральноафриканская Республика традиционно считается страной, полностью зависимой от Франции. Поэтому российское присутствие там, несомненно, вызывает немало вопросов.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 16 марта. Итак, депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, за освобождение которой из российской тюрьмы 2 года назад боролась вся страна, по утверждению Генеральной прокуратуры Украины, готовила государственный переворот и собиралась устроить теракт в здании украинского парламента. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Раду представление на лишение Савченко депутатской неприкосновенности для последующего предъявления ей обвинения и ареста. Передает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Информация о том, что Надежду Савченко могут обвинить в подготовке военного переворота, появилась в украинских СМИ вскоре после ареста ее соратника Владимира Рубана. Руководителя Центра по обмену пленными, офицерский корпус, задержали 8 марта на пропускном пункте Майорское, когда он возвращался с неподконтрольной Украине территории Донецкой области. В его микроавтобусе нашли спрятанный в мебели арсенал оружия и боеприпасов. Рубану инкриминируют подготовку терактов в правительственном квартале и покушение на первых лиц государства. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, выступая 15 марта с парламентской трибуны, сообщил, что фигурантом этого же дела является и Савченко, которая планировала совершить теракт в Верховной Раде.
У следства есть незаперечные доказы.
У следствия есть неопровержимое доказательство того, что депутат Надежда Савченко лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести теракт здесь, в этом зале, как уничтожить в парламенте боевыми гранатами 2 ложи, минометами разрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет. Спустя несколько часов Луценко внес в Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Предполагается, что голосование депутатов по этому вопросу состоится на следующей неделе, вероятно, 22 марта. И перед этим будут представлены доказательства преступных планов бывшей летчицы, говорит депутат парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.
Такие заявления обязательно подкрепляются доказательствами. И насколько я знаю, такие доказательства и в Генеральной прокуратуре, и в СБУ есть. И в ближайшее время мы с ними ознакомимся. То есть я думаю, что в следующий четверг, если мы в следующий четверг будем рассматривать подание по Савченко, мы там же увидим то видео, о котором мы говорим, и, может быть, и не одно, которое подтверждает слова Генерального прокурора. Просто нужно понимать, что что-то подобное, оно бы и не только бы здесь погибли те, кто ходят по этому зданию, кстати, не только политики, но и журналисты, и многие другие, но это бы вергло страну в хаос. Хаос, от которого бы пострадал каждый человек. Фактически это был бы конец для государства, такие события.
Уже после выступления Луценко депутаты исключили Савченко из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. В это время Надежду допрашивали в службе безопасности Украины по делу Рубана. Покинув здание СБУ, Савченко отказалась отвечать на вопрос журналистов, в каком качестве ее допрашивали следователи. Парламентарий лишь заявила, что обвинение в подготовке переворота и покушении на власть – это хорошее обвинение. И так пояснила свои слова.
Хороши тем, что я офицер вооруженных сил Украины. И как офицер вооруженных сил я давала клятву украинскому народу защищать украинскую землю и никак уж не украинскую власть. Я обвиняю украинскую власть в преступлении. преступлениях против народа, во всех тех смертях, которые произошли за период действующей преступной власти Порошенко. Я обращаюсь к украинцам. Если вы понимаете, что сейчас происходит, и понимаете, что если вы не отстоите сейчас свое право на жизнь, волю, свободу, то дальше вы будете жить хуже, чем при террористическом тоталитарном режиме в России.
Как утверждают некоторые депутаты Верховной Рады, сотрудники СБУ следили за Рубаном и Савченко как минимум с лета прошлого года. И у следствия якобы есть видео, на котором бывшая летчица убеждает военных совершить теракты и свергнуть украинскую коррупционную власть. Слово директору Киевского центра исследования проблем гражданского общества Виталию Кулику.
Во-первых, я более чем уверен, что разговоры о силовом захвате власти Савченко вела. Это в ее характере, в ее стиле поведения. Она даже перед допросом в СБУ на брифинге такие разговоры фактически подтвердила, сказав, что тысячи людей мечтают о том, чтобы разнести, сжечь Верховный Совет, чтобы кто-то захватил власть силовым способом. В принципе, она озвучила то, что говорят таксисты на улице. Такие настроения в обществе есть. Но она депутат Верховного Совета. Она осуществляла действия, которые могут расцениваться как попытку организации военного переворота. Насколько я имею инсайдерскую информацию, у следствия есть терабайты записанных видео и аудио разговоров Савченко в военных частях с офицерами, с людьми, которые имеют отношение к вооруженным силам и спецслужбам, где она агитирует за силовой вариант устранения действующей власти. Более того, насколько мне известно, она даже собирала на это деньги.
Украинская пресса пишет, что речь идет о $2 миллионах, которые Савченко обещала высокопоставленному командиру крупного подразделения национальных вооруженных сил за организацию мятежа. Часть этой суммы ей якобы удалось собрать, а разоблачить заговорщиков помог офицер с позывным «Кедр» из главного управления разведки Министерства обороны Украины. Политолог Виталий Кулик продолжает.
У следствия есть достаточно массив информации для ее обвинения. Делала ли она это по поручению внешнего центра, точнее Москвы? Связана ли она была в этой истории с Медведчуком или другими игроками в Украине, мне сложно сказать. Но то, что она могла играться в переворот, вполне допустимо, и я в это очень даже верю.
Нынешнее дело Савченко, как предполагают многие ваши коллеги, может быть использовано в ходе президентской кампании Петром Порошенко против его главного конкурента, лидера партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко, которая давно дистанцировалась от Савченко, попавшей в парламент по списку «Батьковщины».
Для следствия, для СБУ, для прокуратуры есть два сценария. Первый сценарий – предъявить Савченко все обвинения, снять с нее депутатские неприкосновенность и осудить. На этом история Савченко заканчивается. Но есть и другой сценарий – это использовать Савченко как первый номер списка Юлии Тимошенко на парламентских выборах. И пытаться все следствие и расследование, всю историю Савченко, все следственные действия, информационную кампанию, сопровождение этого следствия свести к обвинению Тимошенко за неразборчивый выбор при формировании своей команды. Потому что политическая ответственность Тимошенко за Савченко, она очевидна.
По словам Виталия Кулика, претензии могут возникнуть и к команде Порошенко. В частности, к тем людям, которые готовили кампанию по освобождению Савченко из российской тюрьмы и убедили главу государства в необходимости присвоить бывшей летчице звание Героя Украины. Кстати, в парламенте Порошенко уже призывают лишить заговорщицу этой награды.
Вы знаете мою позицию там, Надежде Савченко. Я считаю, что этот человек не достоин быть депутатом Верховной Рады, не достоин быть героем Украины. Российские медиа вместе с российскими спецслужбами раскрутили госпожу Савченко, когда она сидела в тюрьме в России. Напомню, что ни с одного судебного процесса по украинским политзаключенным никогда не давали возможности делать прямые трансляции, ходить в футболке с Тарасом Шевченко, с Трезубом и петь украинский гимн. Никогда. И только на процессе Савченко российский суд разрешал присутствие всех медиа, мировых, украинских, западных. Из нее сделали информационную бомбу, раскрутили, бросили в наше информационное пространство.
Убежден член парламентской фракции Народного фронта Антон Геращенко. Как известно, 25 мая 2016-го осужденную российским судом по обвинению в гибели журналистов Надежду Савченко обменяли на осужденных в Киеве по обвинению в терроризме и ведении агрессивной войны российских военных Евгения Ерофеева и Александра Александрова. После возвращения на родину и получения депутатского мандата бывшая кремлевская узница не раз оказывалась в центре громких скандалов. За почти 2 года она стала для многих украинцев объектом разочарования, и, возможно, нынешние обвинения поставят крест на ее политических перспективах. Впрочем, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко призывает пока не спешить с выводами.
Дело в том, что, к сожалению, наши ведущие политики очень часто разбрасывают с такими словами о госперевороте, о государственной измене и так далее. Мы все помним, как такие же обвинения бросались в адрес Саакашвили, но это ни к чему не привело. И в этом смысле обвинения Савченко свидетельствуют только о том, что такого рода очень тяжелые и опасные обвинения становятся пиаром власти, а не основанием для серьезного расследования. Вы понимаете, Савченко очень слабый депутат и вообще не политик. Тем более, какой с нее руководитель военного переворота. Это похоже на плохую кальку из времен нацистской Германии, когда там организовали поджог Рейхстага и пытались полуумного голландского безработного сделать главным виновным. Поэтому, скорее всего, ни Савченко, ни с Рубаном ничего не будет. Другой вопрос, что сама Савченко, женщина-телеполитик, без серьезных каких-то тормозов интеллектуальных, она может говорить любые слова, которые можно интерпретировать как пользу большую любовь к Украине, как некие основания к преступлению. И этим пользуется наш генеральный прокурор, который больше все-таки политик и пиарщик, чем юрист. Я не думаю, что с этого будет какое-то политические большие последствия. Другой вопрос, что за давлением и обвинением Савченко стоит какой-то личностный конфликт между Медведчуком и Порошенко, вот это реально. Что-то происходит в отношениях между главным связным, между Кремлем и Банковой, Медведчуком.
И Владимир Рубан, и Надежда Савченко отрицают сотрудничество с кумом российского президента Виктором Медведчуком. Тем не менее, многие эксперты убеждены, что Савченко – проект Медведчука.
Скорее всего, есть некие противоречия, которые обострились между Порошенко и Медведчуком, вследствие чего мы наблюдаем всю эту кампанию, история с Савченко и так далее. С другой стороны, необходимо понимать, что Медведчук играет достаточно серьезную роль в тристоронней контактной группе, в том числе и освобождение украинских заложников из рук российских оккупантов. Поэтому здесь, возможно, просто игра на понижение ставок самого Медведчука. Создать ему политические проблемы для невозможности старта в политический проект Медведчука. Снизить его привлекательность как политического игрока внутри Украины, потому что он попытается влиять и на президентской кампании, и на парламентской кампании. Поэтому его ставки, его доля в будущих политических проектах должна быть сведена к минимуму.
Считает директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Реакция Великобритании на отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери оказалась довольно сдержанной. Высылка 23 дипломатов, бойкот чемпионата мира по футболу членами правительства и королевской семьи, обещание усилить защиту против враждебных действий других государств и фундаментально ослабить разведывательные возможности России в Соединенном Королевстве. Впрочем, среди потенциальных ответных мер, о которых говорили после отравления Скрипаля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и министр иностранных дел страны Борис Джонсон, есть и такие, которые могли бы очень больно ударить по российским интересам. В первую очередь, это меры против российских чиновников и олигархов, владеющих активами в Великобритании. Какими могут быть эти меры и кого из россиян они могут коснуться? Об этом мой коллега Марк Крутов беседует с Романом Борисовичем, финансистом и руководителем базирующейся в Лондоне некоммерческой организации «Комитет за законодательство о борьбе с отмыванием денег на рынке недвижимости клептократами».
После отравления Сергея Скрипаля было сделано уже несколько заявлений о том, какие ответные меры Великобритании могут коснуться российских бизнесменов в этой стране. Какие из этих заявлений можно считать сугубо политическими, а какие имеют под собой действительно более-менее реальную почву?
Я думаю, что они все сугубо политические, потому что пока мы увидели продолжение политического спектакля жестов. Никаких серьезных мер не последовало, и, судя по реакции кабинета, и не последует.
Расцениваете ли вы как таковое, в том числе и заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который сказал, что могут быть меры приняты против людей, чье богатство объясняется их отношениями с Владимиром Путиным?
Ну, опять же, это все могут быть, и госпожа Мэй сказала, что они будут преследовать клептократические элиты. Я думаю, что эти заявления на самом деле делаются для активистов и политических компаний, которые требуют этого. Это такой кивок им в сторону. Да, мы работаем, да, мы думаем, мы будем и так далее. Но никаких конкретных шагов с этой точки зрения не предпринимается. Поскольку если бы они были, то, наверное, уже бы заявило бы правительство об этом. Потому что арсенал, необходимый для этого, полностью в руках правительства. С прошлого месяца, как вступили в силу Unexplained Wealth Orders, вступили в действие Criminal Finances Act, который предусматривает эти аресты недвижимости и других активов. А у правительства нет никаких оправданий, чтобы не применять их. Мы видели, что NCA выпустила два первых ордера, и ожидаем, когда пройдут соответствующие процедуры, и мы узнаем, на чье имя они были выпущены. То есть они в действии. Поэтому если правительство хотело бы применять их по отношению к русским политикам или олигархам, они это могли сделать вчера.
Тем не менее, Борис Джонсон не упоминает этот инструмент, а он говорит именно о связях с Владимиром Путиным. Как вы думаете, кого он имел в виду? Первым делом приходят в голову такие фамилии, как Алишер Усманов, Роман Абрамович. Но, насколько я понимаю, теоретически речь идет не только о людях, живущих или часто бывающих в Великобритании, но и о владельцах активов в этой стране, а также, возможно, о представительствах российских компаний, например. Не могли бы вы назвать несколько фамилий или компаний, или несколько фамилий людей, которых это точно не коснется?
Я не думаю, что это коснется Евгения Чичваркина. Я не думаю, что это коснется бизнесменов средней руки, которые поселились в Лондоне и занимаются каким-то бизнесом в Лондоне, связанным с Россией или нет, но не имеющих политической окраски.
А кто вам приходит первым делом на ум, когда речь идет о том, кто может стать первыми жертвами этих ответных мер?
Ну, я думаю, что надо разделять, опять же, на тип санкций. Допустим, если мы говорим о законе Магнитского, который принят и как поправка к закону о Criminal Finances Act и рассматривается сейчас в самостоятельной версии, этот закон может быть применен и лучше всего его применять к государственным чиновникам. Первая фамилия, которая приходит в голову, это Игорь Шувалов. Его владение шикарными апартаментами в Уайтхолле никогда не оспаривалось. Резиденты и секретариат Шувалова признают эту собственность. Поэтому один из первых фигурантов закона Магнитского может быть Игорь Шувалов. Дело в том, что против государственных чиновников будет трудно использовать unexplained wealth orders, ибо российское государство моментально выдаст им бумажку, в которой будет написано, что все доходы были легальные, налоги из них с них уплачены и претензий к ним нет. С ними нужно действовать именно способом Магнитский акт. Арест активов, арест счетов, арест недвижимости, расторжение виз, высылка родственников и все такое прочее. Люди, которым применим Criminal Finances Bill и Unexplained Wealth Orders, это бизнесмены, которых пруд-пруди в Лондоне, и к ним может быть применена и вот та часть, которая касается связи с организованной преступностью или криминальными элементами. Под этот закон могут попасть огромное количество русских бизнесменов, которым потом придется в высоком суде Англии доказывать, что нет, они не связаны, это не преступные элементы, что это честные их люди, сотрудники, партнеры, и что никакого отношения к криминальному миру их бизнеса никогда не имели. Интересно заметить, что при этом закон этот не имеет срока давности. Если, скажем, Усманова нельзя судить за мошенничество в плане его манипуляции с «Металлоинвестом» и «Газпроминвестом», потому что прошло уже достаточно долгое время, то криминалитет, согласно закону Criminal Finances Act, может быть установлен, несмотря на истечение срока давности. И поэтому может быть привлечен в качестве доказательства по этому закону.
Усманов, Шувалов, можете назвать еще несколько фамилий?
Ну, конечно. Это Терипаска, это Абрамович, Блаватник, это Гурьев. Список лондонских поместий – это же просто такой алфавитный справочник Кремля.
В так называемый кремлевский список Минфина США, который был опубликован в конце января, вошли практически все богатейшие россияне из списка Forbes. Действительно, получился такой вот алфавитный список Кремля. Это и люди, чья связь с Путиным очевидна, это и те, кто мог сделать свое состояние, в принципе, вполне без протекции или каких-то каких-то коррупционных связей с властями, и поэтому публикация этого списка вызвала серьезную критику, скажем так, с самых разных сторон. Не получится ли что-то подобное с возможными британскими мерами в ответ на отравление Сергея Скрипаля? Не опасаетесь ли вы чего-то такого?
Нет, я не думаю. Я думаю, что просто ничего не... То, что в Америке решили первую сотню отправить Forbes, отправить в список, но это их решение. В конце концов, я думаю, что список санкций, которые будут применяться к этим людям, они же идут тайным циркуляром. И мы не знаем, на кого из них они будут направлены. А заявить всем богатым людям России, что вы на прицеле, ну, это вправо Министерства финансов США.
Вы довольно пессимистично настроены относительно политической готовности британских властей действительно идти на какие-то жесткие меры. А почему, как вы думаете, вот этой политической воли у британских властей нету даже после такого случая, как отравление Сергея Скрипаля в британском городе, при котором пострадали и местные жители, и британский полицейский?
Для меня это снова загадка. Все говорили, что у них нету прав, никаких, руки связаны. Мы поэтому так и боролись за ордеры на арест имущества. Билл Браузер боролся за Магнитский. Ну, мы как координируем свои компании. Теперь просто нет оправдания не использовать эти меры. Почему они это не делают? Все, конечно, показывают на влияние русских денег в английской экономике. Хотя для меня это немножко мисномер. Что значит это влияние? Понимаете, в 2007 году это были какие-то огромные деньги и капиталы. А на сегодняшний день отношения, экономические отношения, торговые, инвестиционные между двумя странами, они на самом дне. Я удивлюсь, если в двухсторонних инвестициях, где речь идет о суммах больше, скажем, 6-7 миллиардов фунтов. Это, в общем, незначительная вещь для такой экономики, как Англия. Трудно сказать. Я не думаю, что это конкретно русские деньги. Мне кажется, что такое поведение по отношению к русским как одной нации будет, естественно, неправильно истолковано китайцами, индусами, арабами и так далее, и так далее, которые владеют собственностью, ведут бизнесы в Англии. И это покажет всем, что в один прекрасный день они тоже могут стать объектом акта Магнитского или арестов недвижимости. С другой стороны, я не понимаю, почему, собственно говоря, правительство боится. Наверное, это колониальные пережитки. Ведь дело в том, что когда такие меры применяются к преступникам или противникам, с которыми ведется холодная или горячая война, это объективно и всегда так было. Вряд ли стоит предполагать, что английские законы созданы для укрытия преступников.
Мой коллега Марк Крутов беседовал с Романом Борисовичем, руководителем базирующейся в Лондоне некоммерческой организации «Комитет законодательства о борьбе с отмыванием денег на рынке недвижимости клептократами». Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Жертвами авиаударов в Восточной Гуте в пятницу стали более 30 человек, среди них 6 детей. Еще около 100 мирных жителей ранены. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека. Восточная Гута – пригород Дамаска, осажденный правительственными войсками. Армия президента Сирии Башара Асада при поддержке российских военных наносит авиаудары по вооруженной оппозиции. По данным правозащитников, всего с начала этого года там погибли около 1000 мирных жителей. По оценкам ООН, в Восточной Гуте разрушены более 70% зданий. Большинство жителей селения живут в подземных убежищах. Город столкнулся с гуманитарным кризисом. Колонны грузовиков с медикаментами и продуктами несколько раз разворачивались на границе анклава из-за активных боев. Депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская попросила председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову снять с выборов кандидата в президенты Ксению Собчак за посягательство на территориальную целостность страны и неуважительное отношение к крымчанам. По словам Поклонской, она, цитата, «не рассчитывает на какие-то документы реагирования». На прошлой неделе глава ЦИК сообщила, что никого из 8 кандидатов в президенты России, внесенных в бюллетень, уже невозможно снять с выборов. 7 марта Поклонская заявила, что в действиях Собчак есть признаки непризнания территориальной целостности России. Это произошло после того, как Собчак рассказала, что обратилась к властям Украины с просьбой разрешить ей посетить аннексированный Россией Крым. В Москве сегодня состоялось открытие памятной доски на доме, где жил убитый 3 года назад оппозиционный политик Борис Немцов. Ранее московские власти разрешили установку таблички по просьбе многих общественных деятелей, в том числе кандидата в президенты России Ксении Собчак. Семья и соратники Бориса Немцова отказались участвовать в открытии. Илья Яшин, председатель политсовета движения «Солидарность», одним из основателей которого был Борис Немцов, заявил, что организация не станет участвовать в инициированной Собчак акции, так как расценивает ее как предвыборное мероприятие. Нас коробит от того, что память Немцова пытаются использовать для агитации в президентской кампании, написал Яшин в Фейсбуке. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Вновь о ситуации на Украине. Уже совсем скоро там состоятся президентские выборы, а осенью пройдут парламентские. В этой связи остро стоит вопрос успешности проводимых в стране политических и экономических реформ. Мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников беседует с гостем нашей киевской студии, советником президента Украины Александром Пасхавером.
А завершились экономические реформы в стране уже, вот, учитывая предвыборный период? Или есть еще шанс, что они продолжатся?
Давайте я вам скажу, это просто реформы – это многолетние процедуры. Поэтому, когда через 3,5 года или через 5 лет скажут, ну, завершись, ребенок, я скажу, значит, вас плохо информировали о том, сколько требуется реформ. Вот если вы посмотрите, ну, любую возьмите, возьмите медицинскую реформу и посмотрите сроки, которые запланированы, вы увидите, что она запланирована больше, чем на 10 лет. Поэтому что значит завершились? Вот если они начались, это уже очень хорошо.
А вообще вы можете сказать о том, что какие-то структурные реформы, которые должны были начаться, по моему мнению, там, после 2014 года, что они уже обрели какой-то вот реальный вектор неостановимости, что они не будут остановлены?
Ну, остановить можно все, что угодно.
Да, все равно.
Но, например, децентрализация. То есть развитие местного самоуправления. Это довольно далеко зашедшие уже реформы. Они получают значительно больше денег. Интересно, что эти деньги пока они не умеют тратить. Он рассказывал очень много смешных историй. Они просто, эти люди просто теряются, что с ними делать.
Но некоторые умеют, они просто разворовывают.
Разворовывают, вот не все. Вот там внизу, конечно, везде одинаково. Но дороги строятся бешено в этих маленьких городках, в селах, между ними. Они сами начинают планировать, где какие школы сделать. Поскольку это все автоматически, мы же все время добивались, чтобы автоматически распределялись деньги. Но сейчас автоматически.
Но меня действительно вот беспокоит то, что деньги сейчас действительно спускают вниз. То это вниз спускается не только инициатива, но и коррупция. Это большая проблема.
Понимаете, отношение к коррупции... Так, я бы сказал, мистифицировано. Коррупция – это неотъемлемая часть нашей жизни. И большинство наций у нас просто это приняло крайне болезненный характер. То есть она тотально. Это связано не только с самой коррупцией, а просто с нашей неопытностью по управлению государством. Просто у нас нет служащих с, я бы сказал, потомственной государственностью, которая есть обычно в старых государствах. Вот мы учимся этому. Потому и коррупция. Если когда-то я шутил, что есть 2 украинских министра сидят на заседании Кабинета министров, они говорят о том, где взять кирпичи на дачу, а не о каких-то государственных проблемах. Ну, нет государственности, она будет, но надо же, надо хотя бы несколько десятилетий, чтобы это возникло.
Насколько граждане вообще готовы эти несколько десятилетий пережить и переждать? Потому что вы видите, что как раз в обществе назревает, почему я начал нашу беседу с выбором, острая недовлетворенность по поводу того, что эти обещанные реформы не дают желаемого результата.
Вот все, что я вам сейчас сказал, я стараюсь говорить буквально каждый день в средствах массовой информации, особенно по телевизору и по радио. Реформы не идут год. Нет таких реформ, которые за год решаются. Да, сотни каких-то мелких вещей сделаны, но это же не фундаментальная реформа. Вот здравоохранение фундаментальное, вот образование фундаментальное, вот децентрализация – это фундаментальная реформа. Они идут, если десятилетиями, то, по крайней мере, одно десятилетие. Вопрос в том, чтобы они действительно, как вы правильно заметили, пошли так далеко, чтобы было видно. Вот я назвал такую, какую видно. В отношении здравоохранения еще не видно, но уже видно, что в этом году начнется. А раз начнется, уверяю вас, еще недовольство будет выше. Но меня, например, удивила та ненависть, с которой многие врачи высказываются о реформе. Пока мне не объяснил знающий человек, что практически Но большая часть завотделений и главных врачей зарабатывают на бесплатных лекарствах. Тогда мне стало понятно, это ненависть.
Ну, то есть они теряют источник дохода.
Да, да. Причем это массовое дело. Большинство людей, когда они говорят об олигархате, то они говорят о верхних там, 10-20 людей. Я утверждаю, что их сотни тысяч, если не миллионы. Олигархов и олигархиков. Вот завотделение, которое пользуется этим своей монополией, это тоже олигархик. Если надо, то он отдает часть таким-то бюрократам, которые необходимы. Какой-нибудь человек, который владеет там, оптовой торговлей, ему надо обязательно давать деньги районным начальству. Это он олигарх или нет? И таких людей сотни тысяч, если не миллионы.
В этом смысле вы мне подсказали как идею о том, как окрепла российская олигархическая система, потому что все же тоже всегда говорили о семи людях, да, семи банкирщина. Помните, был такой термин?
Да, это верхушка.
Времен Бориса Ельцина. Но по большому счету все это окрепло именно потому, что в каждом регионе, в каждом городе был тот, кто держал фактически свою монополию на распределение.
Все равно вы говорите о верхушке. Особенно мне нравятся советы, что вам еще осталось немного принять законов, и вы уже будете как Восточная Европа. Но не будем мы вас как Восточная Европа, лет 50 еще. Вот я могу сказать гражданам. Чехия и Эстония, предположим.
Чехия,
да.
Эстония, да?
Да, но не будем мы такими.
50
для того,
лет.
Чтобы 50
а почему
лет,
Эстония так быстро почему? Удалось стать Эстонией?
Нет, Польша и Эстония одно и то же. Это вопрос заключается в том, что эти люди не изменили своей европейскости. Они, так сказать, оставили ее. Они слишком мало лет, в них глубоко не вгрызалась советская эта система относительно нас.
Да, почему 50
лет? Это два поколения, потому что история вынудила нас исповедовать ценности выживания. Я бы не сказал, что это высокоморальные причины поступков, но поменять ценности – это два поколения минимально при успешном развитии событий. Ну, так 50 лет.
Мне коллега рассказывал сегодня об исследовании международном, которое проводилось относительно того, ну, какие действительно ценности исповедуют жители различных стран мира.
Да.
И вот там очень интересная вещь была, спрашивали о том, что вот вы такую ситуацию приводили, вы едете по дороге, превысили скорость 80 километров вместо там 40, населенный пункт,
да.
И убиваете человека. И только вы есть. Вы и человек, который за рулем, ваш друг.
Да, да.
И потом к вам приходит адвокат вашего друга и говорит, если вы скажете, что было 40 километров, это один приговор. Ну, а 80 совсем другой, потому что вы нарушили правила,
да.
И произошла гибель человека в результате этого. Вы пойдете на сделку с адвокатом или нет? Так вот, украинцы занимают самое высокое место среди стран, которые просили. В разы
которые?
Больше. Ну, первое с конца.
Которые готовы.
Которые готовы, да, конечно. Да. Вот американцы не готовы, например. Многие, большая часть европейцев не готова. К востоку Европы цифра увеличивается, и в украинских условиях она доходит до максимума.
Вы знаете, я вам приведу такой пример, который меня поразил. Девочки из Украины учились в университете американском. И когда они получили билеты и ответили на них, то первое, что они сделали, взяли эти билеты и побежали к тем, кто еще готовился, и говорит, у нас есть билеты, давайте, мы вам расскажем. И эти девицы американские говорят, нет, это ни к чему. Мы не хотим их видеть. Что поразило их и поразило меня.
Да? И возникает, мне кажется, самая большая реформа – это изменение ментальности. Но возникает вопрос, как этого изменения ментальности добиться?
Это не надо добиваться. Это, во-первых, нельзя добиться. Сама постановка вопроса неправильная. Это невозможно добиться. Это жизнь, если она течет в том направлении. Понимаете, что происходит с нами? Если разваливается империя, то страны, которые были в этой империи, становятся абсолютно независимы от них. Понимаете? Можно бороться, можно не бороться, но раз развалилось, они станут независимыми. Значит, это наша реальность. Мы станем обязательно независимыми. Теперь где мы будем? Это наша проблема. Поэтому я бы сказал, что сама жизнь нас будет толкать на изменение этой системы. Единственное, что если какая-нибудь катастрофа, и мы станем зависимыми. Что такое ценности выживания? Они везде одинаковы, но можно их коротко характеризовать. Это значит, никому не верь, кроме своих. Это значит, скрывай все, что у тебя есть. Обманывай, если не можешь скрыть. Или подкупай, если не можешь обмануть. Значит, вот такие простые ценности, которые позволяют выжить. И если вы становитесь независимым, если у вас свое государство, если вы начинаете иначе жить, то постепенно, что такое ценности же меняются адаптивно, меняется ситуация, меняются ценности. Но я вам скажу более еще расстраивающую нас вещь, украинских граждан. Я утверждаю, что все реформы, которые сейчас идут, будут повторяться. Они через какое-то количество лет их придется делать заново, потому что мы продвинемся в отказе от ценностей выживания к ценностям активности. И мы не будем так сопротивляться тем формам, которые есть в Европе. Значит, нам придется пару раз еще раз провести эти реформы. Я не знаю, может быть, это расстроятся граждане Украины, но это неизбежность. Мне кажется, что если они знают это, то жизнь становится легче. Мы переживаем кризис, но мы его переживаем, а не умираем. Да, у нас уменьшается экспорт, но доля экспорта европейского растет непрерывно. Что мы предлагаем Европе? Конечно, пока сырье, если хозяйственное сырье. Но мы начинаем. Уже предприниматели находят, что продавать. Причем не только в Европу, по всему миру. Если вы посмотрите структуру экспорта, ну, вы увидите, насколько растет, настолько же, насколько уменьшается экспорт в Россию, настолько же растет экспорт по всему миру. Поэтому разговоры о том, что нечего предлагать, нет такой страны, которой нечего предлагать. А тем более Украина, между прочим, довольно адаптивна. Мы IT-продукцию экспортируем пока на низком уровне и пока только как работники. Уже есть люди, которые говорят, ну, это очень низкий уровень. Ну, хорошо, это низкий уровень, но начинать у нас с низкого уровня, скачков не бывает. Но это значит, что мы адаптивны.
Ход экономических и политических реформ на Украине с советником президента Украины Александром Пасхавером обсуждал обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Российские военные советники и инструкторы недавно появились и уже активно действуют в Центральноафриканской Республике. Еще недавно это сообщение могло казаться чем-то из области фантастики, однако ныне это реальность. Кремль стремительно старается вернуть влияние, которое имелось у Советского Союза во всех регионах и точках планеты, в том числе самых отдаленных от Москвы, и даже приобрести совершенно новых союзников. Центральноафриканская Республика – одна из самых бедных стран Африки и всего мира. Это бывшая французская колония, даже после получения независимости в 1960 году, все равно всегда оставалась традиционной зоной интересов Парижа, государством, следующим в фарватере французской политики и почти не имевшим связей ни с СССР, ни с современной Россией. Достаточно напомнить, что именно в Центральноафриканской Республике на протяжении всех последних десятилетий Франция держит один из самых крупных своих воинских контингентов за рубежом. Однако теперь, возможно, ситуация меняется. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская.
В Париже серьезно задумались, как объяснить небывалую щедрость, которую в последние месяцы Москва демонстрирует в отношении Центральноафриканской Республики. Многие во французском МИД уверены, Россия решила закрепить за собой эту исконно французскую зону влияния на африканском континенте. В начале октября 2017 года мало кто в Париже подозревал, что визит в Сочи президента Центральной Африканской Республики Фостена Аршанжа Туадеры по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова так стремительно принесет практические результаты. В лаконичном коммюнике российского МИД по итогам той встречи подчеркивался существенный потенциал сотрудничества между двумя странами в сфере разработки природных ресурсов и энергетики, поставок промышленного и сельскохозяйственного оборудования. Россия стала проявлять интерес к Центральноафриканской Республике, на территории которой были обнаружены большие месторождения алмазов, урана, золота и нефти. Однако тактику для достижения своих целей Москва выбрала неожиданную. После переговоров в Сочи Россия начала добиваться в Совете Безопасности ООН частичного снятия действующего с 2013 года эмбарго на поставки вооружений в ЦАР. В начале декабря результат был достигнут. ООН дала разрешение на отправку трех партий автоматов, пистолетов и гранатометов российского производства для вооружения двух батальонов Центральноафриканской армии, сформированных под эгидой Евросоюза, в общей сложности 1300 военных. Речь никоим образом не шла о взаимовыгодной сделке. Зеленый свет ООН дала не на продажу, а на уступку данного военного оборудования. Первая партия оружия была доставлена в столицу ЦАР Банги российским военным бортом Ил-76 в конце января. В то же время по согласованию с ООН и с правительством Центральноафриканской Республики в страну прибыли российские военные инструкторы. Как сообщала в этой связи французская радиостанция РФИ, российских военных расквартировали в Беренго в 65 километрах к юго-западу от Банги на территории дворца бывшего диктатора Жана Беделя Бокассы. Там же разбит палаточный пыточный лагерь для центральноафриканских солдат, которых обучают российские инструкторы. Центральноафриканская республика представляется государством очень далеким от центра российских интересов, отмечает в беседе с Радио Свобода Арно Калика, эксперт по вопросам международной безопасности.
Африка в целом занимает последнее место во внешней политике современной России, в отличие от советской политики 70-х годов. Несмотря на это, в последние несколько лет, руководствуясь в первую очередь экономическими соображениями, но не только ими, Россия пытается вернуть себе место в данном регионе. Например, во время военной операции «Серval» в Мали, которую возглавляла Франция, Россия предлагала свою поддержку, главным образом в плане логистики, грузовые самолеты, вертолеты. И тут надо подчеркнуть, что Россия всегда поддерживала отношения с различными этническими группами Сахеля, например, с туарегами.
В тот период российскую инициативу отклонили, говорит Арно Калика, хотя ранее Россия успешно участвовала в военной операции в Чаде, предоставляя необходимую техническую поддержку вооруженным силам европейских государств. Российское стремление сотрудничать с европейцами в миротворческих миссиях в Африке само по себе не ново, отмечает собеседник «Радио Свобода».
И тем не менее, Центральноафриканская республика – это особая тема, и тут много неожиданных аспектов. Центральноафриканская республика традиционно считается страной, полностью зависимой от Франции. Поэтому российское присутствие там, несомненно, вызывает немало вопросов. Геологические исследования показали, Центральноафриканская республика – это страна с огромными природными ресурсами – нефть, уран, алмазы. И во всех этих областях Россия обладает структурами, способными инвестировать в развитие центральноафриканской экономики. Возьмите, к примеру, алмазы. Группа «Алроса» в свое время интересовалась возможностью добычи на территории Центральноафриканской республики. «Росатом» тоже интересовался этой страной и непосредственно районом Бакума.
Вместе с тем, говорит Арно Калика, закрепиться в Центральноафриканской республике, руководствуясь исключительно экономическими интересами, не представлялось для России возможным, так как речь идет об исконно французской сфере влияния. Россия пошла в обход, предложив широкий жест в плане поддержки миротворческой миссии в ЦАР, рассказывает французский эксперт. Как и в случае с операцией в Мали, Москва предложила техническую поддержку и на сей раз добилась своего через ООН.
В настоящее время вся логистическая поддержка Центральноафриканской Республики осуществляется из Хартума. Для быстрого осуществления поставок оружия Россия обладает всем необходимым. Если верить открытым источникам, речь идет исключительно о поставках легкого стрелкового оружия.
Но европейцев и особенно французов беспокоит тот факт, что параллельно с поставками оружия в ЦАР прибыли от 150 до 200 российских военных инструкторов, отмечает Арно Калика. Сколько они намерены пробыть в Беренго и не останутся ли там под другим предлогом по окончании своей нынешней миссии? На этот вопрос у Парижа пока ответа нет.
Интерес тут, на мой взгляд, двойной, если не тройной. Во-первых, политический. Показать Франции и ее союзникам, что Россия способна в кратчайшие сроки поставлять легкие вооружения под эгидой ООН. Тут кроется еще один аспект – направить нам своего рода политический посыл. Россия считает, что европейцы не перестают вмешиваться в ее внутренние дела, и тут она показывает, что тоже имеет возможность в стране, где ее никто не ждал. Второе – это экономический интерес. Помимо природных ресурсов, которые могут быть интересны российским предприятиям, Центральноафриканская Республика интересна для России и в силу своего географического расположения.
В ходе своего недавнего турне по странам Африки министр иностранных дел Лавров неоднократно заявлял о стремлении России вновь занять подобающее место в этом регионе, напоминает Арно Калика. Сотрудничество в ЦАР осуществляется в достаточно жестких рамках, установленных ООН, и в отношении прибывших в страну российских военных все еще сохраняется определенное недоверие, особенно со стороны французского военного контингента, говорит собеседник «Радио Свобода». Более всего в Париже опасаются, что временное присутствие в ЦАР российских военных растянется на неопределенные сроки и что таким образом Россия создаст себе солидную платформу для продвижения в сопредельные государства. Франция считает данное российское присутствие с одной стороны совершенно легальным, так как на него получено добро ООН, но с другой стороны, говорит французский эксперт, в Париже считают это инструментом российского soft power и наблюдают за развитием ситуации с определенной долей недоверия.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу «Восточная Европа. Музыка и общество». Ее подготовил и вел Андрей Шарый. Первый эфир программы 14 марта 1998 года.
О любых общественных переменах сначала долго говорят, но еще дольше о них поют. Поэтому ни одна революция не может обойтись без трубадуров и менестрелей. Новую социальную культуру создают не общественные катаклизмы, а их ожидания. Последние десятилетия до неузнаваемости изменило Центральную и Восточную Европу. Еще в конце 80-х бунт в музыкальной культуре неизменно воспринимался в политическом контексте. В Москве, Праге, Варшаве, Екатеринбурге электрогитара стала антикоммунистическим штыком, а биг-бит считался едва ли не высшей формой инакомыслия. Теперь прежние лозунги звучат наивно, старые песни кажутся неважным руководством по переустройству мира. Удары рок-н-ролла по диктатуре – всего лишь воспоминания, лишь зеркало того времени. В первом часе программы «Восточная Европа. Музыка и общество» мы рассказали о польском ансамбле «Зеспул репрезентационной» и славянской группе «Лайбах». Продолжим разговор чешской и боснийской темами. Пражская группа «Пластичные люди Вселенной».
Целый живот будешь растаговать клин, аби в ней вышел противоугодный мандарин.
Ты всю жизнь пыжишься, пытаясь что-то доказать, но лучше бы тебе отведать восхитительный мандарин. В конце концов, ты бросишь все свои дела и будешь гоняться за восхитительным мандарином. А завтра тебе снова захочется отвернуть газовую конфорку, потому что ты отчаешься найти этот восхитительный мандарин. Но ты можешь и не мечтать о восхитительном мандарине, ведь жизнь – это Божий промысел.
Жить будешь, а ты пришел, подивотный мандарин. Ты будешь хтить пустить плен, че за сто не был подивогодный мандарин. Аж вычерпаешься в чудесице, будешь целогин. Познаешь, живот не ен Божий млин.
Группа «Пластичные люди Вселенной» основана в 1968 году рокером Миланом Главшей и тремя его товарищами. В ту пору в США кульминировало движение хиппи, в литературе царил Толкиен, а в музыке направление Velvet Underground, «Бархатное подземелье» и Фрэнк Заппа. Нонконформизм стал символом новой музыки. «Пластичные люди Вселенной» – «Plastic People of the Universe» – стали воплощением авангардистских идей, упавших на чехословацкую социалистическую почву. Музыканты предлагали публике свои версии хитов популярных западных групп – «The Doors» или «Velvet Underground», но не только. Хулиганские тексты, написанные полубезумным поэтом-философом Эгоном Бонди, сопровождались немыслимой какофонией. Музыка исполнялась не только на гитарах и скрипках, но и на пивных кружках, пустых железных бочках, на всем, что способно издавать громкий звук, вопреки представлениям об эстетике музыкального мейнстрима. В этом варварском, грубом звучании было нечто магическое, считает директор пражской студии звукозаписи «Рахот» Борис Холичек. В годы нормализации, после вторжения армии стран Варшавского договора в Чехословакию, рок-музыка как социальное явление целиком стала оппозиционной, вне зависимости от того, хотели этого сами музыканты или нет. Пластиковцев запретили, и Velvet Underground стал для них настоящим подпольем. Вокруг группы образовалось целое оппозиционное движение. На подпольные концерты, проходившие в дешевых пивных ресторанах и частных квартирах, однажды на даче Вацлава Гавела, собирались и юные хиппи, и студенты, и диссиденты-интеллектуалы. В конце 70-х годов на Запад пробился один из альбомов группы – «Запрещенный клуб счастливых сердец Эгона Бонди». Это был некоммерческий проект. Записанные в домашних условиях на примитивной аппаратуре, композиции «Plastic People» предназначались не для продажи, а скорее символизировали сам факт существования за железным занавесом самодеятельной рок-музыки. О той поре рассказывает главный редактор пражского журнала «Поп-рок» Войтех Линдаур.
Роковая гудба была тем наиснаднейшим целем.
Само англо-американское, империалистическое происхождение рок-музыки побуждало чехословацкие власти к репрессиям против музыкантов. Телевидение даже проводило специальную акцию под названием «Гдомаш длуги влас, не хоть мези нас». Что-то вроде «Если у тебя длинные волосы, тебе среди нас не место». Но ничего не помогало. В конце 60-х годов в Чехословакии существовали 1500 рок-групп, а потому необходимо было изобрести дополнительные причины для ликвидации неугодного жанра. Министерство культуры запустило так называемый процесс переквалификации. Каждая группа, которая намеревалась публично выступать, должна была сдать нечто вроде экзамена специальной комиссии экспертов, состоящей из проверенных партийных работников. Музыканты приходили на эти экзамены, пряча длинные волосы под кепками, а свои композиции пытались отыграть как можно тише. Количество рок-групп заметно сократилось, а те, кто сумел выстоять, существовали в таких условиях, что, ей-богу, им легче было самораспуститься. Как раз в это время сформировался чешский андеграунд, который был в большей мере социальным, чем музыкальным явлением. Группы Plastic People, DG-307, искусственный материал. Диагноза 307 чи умняла гмота.
Издалека, где лежит Сан-Франциско, к нам приехал синий автобус. Говорят, этот автобус привез в наш край счастье и новую жизнь. За рулем сидит могильщик из Бархатной долины. Конечная остановка автобуса – это кладбище. Давай поедем вместе на синем автобусе, маршрут которого ведет в никуда. Сегодня могильщик – наш президент. Попробуй стать таким же свободным, как он. Садись в синий автобус, но помни, его путь не ведет в Бархатную долину. Nevíš, že tvůj brácha utek na sever do velkýho města, pracovat na pekelném stroji. Zlákal ho na dutej měšet, třinkavej dolarů. A vím to, že půjdeš za ní, bílá místa kolem tvých uší, kdy prozradí všechno.
Тех, кто разъезжал на синем автобусе в направлении Бархатной долины, уплетал восхитительные мандарины, не могли не упрятать за решетку. Два участника группы, Иван Мартин Ероус и Ярослав Вожняк, получили осенью 76-го по 1,5 года тюремного заключения. Процесс над музыкантами вызвал в стране волну возмущения и сочувствия. Профессор истории Либо Шишелганова в 70-х годах была активистом правозащитного движения.
Розгодня та událость того суду, того судебного жизнения.
Несправедливый суд над музыкантами из группы Plastic People неожиданно сыграл важную роль в развитии чехословацкого правозащитного движения. Для нас этот процесс стал последней каплей, переполнившей чашу терпения. Вернее, нетерпения. Мы поняли, что пришла пора сказать власти «хватит». В толпе протестующих у зала суда встретились совершенно разные люди. Идеологи «Пражской весны», диссиденты-литераторы и ученые, студенты. Мы поняли, что всем нам по пути. Заметьте, что поклонники собственно музыкального стиля Plastic People среди нас составляли меньшинство. Мне, например, тогда нравились только некоторые песни этой группы, а другие казались слишком напористыми, что ли. Но мы составляли совсем не группу музыкальной поддержки. Так отчасти благодаря ребятам-рокерам, не имевшим прямого отношения к политике, но ставшим ее жертвами и добивавшимся свободы для своего творчества и ничего больше, родилась правозащитная инициатива «Хартия-77». В тот период популярная музыка, искусство в целом, были тесно связаны с политикой. Plastic People, так же как пражский шансонье Карл Крыл, которого можно сравнить с русским Владимиром Высоцким, олицетворяли цели порыв к освобождению общества.
Шансонера Ческого, мислим, же се да приравнат к Владимиру Висоцкому.
Это была программа Андрея Шарова «Восточная Европа. Музыка и общество». Впервые эта передача вышла в эфир 14 марта 1998 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете. Его адрес, напомню, www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 16 марта. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.